мы сегодня послужим народу Божьему тем, что я скажу слово о том, что означает крещение, а брат Женя совершит непосредственно само крещение, и затем мы благословим крестившихся с возложением рук. И, к сожалению, нужно сказать, что многие люди, даже считающие себя христианами и верующие в Бога, не знают на самом деле, что означает крещение, что вкладывает в это понятие, в это действие Слово Божье. Существуют те, кто даже крестит детей, младенцев, и служители церквей не объясняют библейское учение, или существует много заблуждений, не соответствующих Священному Писанию. Мы, как священники, не можем себе такое позволить, и мы хотим, чтобы все, кто находится здесь, само собой, те, кто будет креститься, они, конечно же, об этом знают, церковь еще раз могла обновить для себя это учение, присутствующие гости и, наконец, те, кто будет, возможно, сейчас смотрит из гостей или потом онлайн в записи трансляцию этого служения. Поэтому я вкратце попытаюсь объяснить основы. Во-первых, что такое означает, что такое крещение вообще, само понятие? Крещение – это греческое слово «баптицо», что означает «окунуться» или «погрузиться» полностью. Да? То есть это «баптизо», ну, ничего не имеет общего с таким вульгарным названием женщины. Да? Это греческое понятие, означающее баптизо, погружение. Всем известен такой персонаж, как Иоанн Креститель. Слышали о нем? Иоанн Креститель. Так вот, в греческом оригинале он называется, его зовут Иоанн Баптист. Иоанн Баптист, тот, кто крестил Иисуса Христа, погружал его полностью в воду. Это не его фамилия, это то, чем он занимался. Да? Как бы мы сказали, Иоанн – это его имя, а баптизо – это совершаем служение, водное погружение. Давайте посмотрим текст Иоанна 3 глава, 23 стих. Евангелие от Иоанна 3 глава, 23 стих. «А Иоанн, креститель, о нем как раз говорится, также крестил в Ионе близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились». Вот оно важно, чтобы было много воды. Не просто опрыскать, не просто побрызгать, а полностью погрузить, как это делал Иоанн, как это произошло с Иисусом Христом, как крестили апостолы и так далее. Да? Значит, в другом также, вот это можно посмотреть Евангелие от Марка, 1 глава, с 4 по 5 стих. Евангелие от Марка, 1 глава, с 4 по 5. «Явился Иоанн, крестя в пустыне, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, и выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него в реке Иордан, исповедуя грехи свои». Нужно понять, рано чуть-чуть убрали, ключевой текст, обратите внимание, когда происходило крещение? Когда написано «крестились, исповедуя грехи свои». И еще Иоанн говорил подходящим к нему: «Сотворите достойный плод покаяния». Достойный, то есть должно покаяться в своих грехах, осознать, что сейчас происходит. Нельзя делать действия, когда ты не понимаешь, что оно означает. Поэтому вот этот ключевой момент: «крестились в Иордане, исповедуя грехи свои». Важный вопрос: почему мы крестим? Почему мы крестим? Сами мы это придумали, захотелось нам? Нет. Потому что этому, во-первых, учил сам Господь Иисус Христос, которого мы исповедуем, который пришел в этот мир, мы скоро будем отмечать Рождество Его, который в 30 лет крестился, 3 года совершил служение, был распят на Голгофском кресте, затем на третий день воскрес из мертвых, и, будучи воскресшим, когда Он возносился в славе на небеса, Он дал Своим ученикам, Своим последователям поручение, сказав следующее. Евангелие от Матфея, 28 глава, Матфея 28 глава, 16 стиха. «11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему. а иные усомнились. Это еще раз подчеркиваю, уже по воскресению они увидели его в новом теле. И приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века». Аминь. Как вы видите, это было повеление самого Господа. А повеление Господа, конечно же, ученики Его последователи, как мы с вами сегодня и тогда, должны исполнять. Итак, почему мы крестим? Потому что этому учил Иисус Христос. Во-вторых, потому что этому учили апостолы. Когда образовалась первая церковь в Иерусалиме, Деяния апостолов, 2 глава, давайте посмотрим, Деяния апостолов, 2 глава, с 26 стиха. Стоит он на площади в Иерусалиме, апостолы и Петр, тысячи людей стоят, слушают. И он говорит так следующее: «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем», то есть смягчились сердцем, «и сказали Петру и прочим апостолам: что нам делать, мужи, братья?» Что теперь делать? Они признали свою вину, они осознали, кто такой Иисус Христос. И этот абсолютно важный вопрос, на который должен получить ответ любой человек, живущий на земле: что делать? Каждому грешнику, виновному перед Богом, что делать? И он им дает четкий ответ. Петр сказал им: покайтесь. Что значит покайтесь? Это значит, признайте, что вы грешники перед Богом, что вы виновны. Это значит, признайте, что Иисус Христос – это жертва безвинная, который пролил за наши с вами грехи кровь на Голгофе. Признайте Его своим Господом и Спасителем, покайтесь за свои вины, грехи и преступления. Перед Богом нужно каяться, перед Иисусом Христом. И они четко это понимали. И Петр сказал: покайтесь, и дальше, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Следующий посмотрим текст Священного Писания, Деяния апостолов, 10 глава. 10 глава, с 34 стиха. Читайте вместе, кто может на русском лучше понимает, кто на немецком. Петр, этот же апостол Петр, отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех. Вы знаете, происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И мы свидетели всего, что сделал он в стране иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал ему явиться не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили по воскресении его из мертвых. И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его». Аминь. Надеюсь, вы все понимаете, это очень ясный текст, который говорит, кто такой Иисус Христос, и что Он судья живых и мертвых, и что Он имеет власть прощать грехи на основании веры в Него и покаяния перед Ним. Деяния апостола, 2 глава, 41 стих. Мы крестим Не только потому, что говорил Иисус Христос, этого было бы уже достаточно. Не только потому, что этому учили апостолы, этого тем более. Но еще и потому, что так делали первые христиане. Итак, охотно принявшие слово его, то есть когда Петр говорил, покайтесь и докрестится каждый из вас, отвечая на их вопрос, что нам делать, мужи-братья. И вот он сказал, покайтесь и докрестится каждый из вас, и охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Кому присоединились? К церкви Иисуса Христа, к телу Иисуса Христа. После покаяния и крещения присоединилось в тот день. То есть, очевидно, они поняли, покаялись, и действие крещения было совершено незамедлительно вслед за этим. И вы знаете, что я вам хочу сказать? Вот эта церковь в Иерусалиме, мы находим свидетельство, это первая церковь иерусалимская, крестились. Все церкви в тот момент еще в помине не было ни православных, ни католиков, ни адвентистов. Да, не было. Но кто были? Покаялись и крестились. Баптизо, баптисты церкви, евангельские, именно так, которые совершали крещение так, как говорил Господь. Только во втором, в третьем веках развития христианства, это отдельная история, туда ходить не буду далеко, произошли определенные, к сожалению, отступления от практики, которые совершали первые христиане, апостолы, и много людей было введено в заблуждение. Особенно, что касается крещения младенцев и детей, это абсолютно не соответствует Священному Писанию. И мы не находим ни одного факта, когда бы, кто бы это сделал. Сейчас об этом я отдельно скажу. Итак, почему мы крестим? Повеление Господа, повеление апостолов, практика первых христиан. Какое значение крещения? Во-первых, это является прообразом погребения и воскресения. Вот посмотрите на эту воду, она не похожа на могилу, конечно. Но тем не менее, давайте посмотрим Колоссянам 2 глава, Колоссянам 2 глава с 12 стиха. Апостол пишет, «Быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли, верую в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил его ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой». Здесь речь идет, конечно же, о Господе Иисусе Христе. И здесь такой текст: «Быв погребены с ним в крещении». Что это значит? Почему это образ могилы? Когда мы человека погружаем в воду, полностью погружаем, тем самым мы как бы говорим, это символ, это образ, что мы прошлую греховную жизнь, безбожную, хороним. Что мы хороним, придаем смерти нашу греховную сущность. Мы не хотим жить, для греха мы умерли. Понимаете? Мы не хотим жить греховной, безбожной жизнью. Мы это хороним. Вот это очень важный прообраз крещения. Тем самым человек, принявший решение следовать за Иисусом Христом в своей жизни, он четко должен осознавать, что он хочет жить так, как желает Господь, по его святой воле. Что он хочет жить святой, праведной жизнью. Что он не хочет больше грешить. А если даже какой-то грех проснется в нем, он всегда готов исповедовать его, покаяться перед ним, отказаться. Вот это воля Божья. И поэтому, погружаясь, вот в эти воды мы погружаемся как бы в могилу, хороним свою ветхую греховную природу, а когда мы потом встаем, вот так вот нас поднимают, да, мы тем самым показываем, что выходя из воды, мы новые люди, мы теперь воскресли со Христом, мы теперь ожили для новой жизни. Для старой греховной жизни мы умерли, а для новой жизни со Христом по Его воле воскресли. Понимаем это? Это очень важный момент. Прообраз погребения и воскресения. Следующий, второй важный образ – это образ очищения. Деяния апостолов, 22 глава, 16 стих. Это было сказано. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа. То есть, это как образ очищения. Знаете, в Ветхом Завете существовали определенные омовения, необходимые для очищения от нечистоты. И если грех, а грех очень хорошо можно сравнить с грязью, то очищение греха, как бы омытие, да? Это внешнее, это, конечно, не водой мы смываем наши грехи. Наши грехи смываются кровью Иисуса Христа, который прощает нам наши грехи. Но этот образ очищения, что мы водами омываем всю грязь греховную, которая у нас была. И очищение от греха берется во внимание прежде всего наше внутреннее сердечное состояние, наша чистота внутренняя. Человек может быть гигиенически очень чистым, шампунями себя самыми такими омыть, в сауну сходить. Но если он грешник, если он не верит в Бога, если у него душа черная, это не поможет. А бывает, что человек внешне грязный, мы же загрязняем тело, но вот если душа чистая, человек покаялся перед Богом, то это совсем другое состояние. Итак, это прообраз очищения. Следующий момент. Через крещение мы исповедуем Христа. Это действуем публично, это наше свидетельство, это наше заявление в духовный мир. Когда человек крестится, он свидетельствует самому Богу и ангелам, архангелам, те, кто с Господом. Он свидетельствует в том числе и невидимому дьявольскому миру, сатане, что я принадлежу теперь Богу, я полностью посвящен Ему, я принадлежу Его церкви. Он свидетельствует всем внешним, кто за этими событиями наблюдает, людям становится очевидцами, что я тем самым исповедую Христа. Он мой Господь и Спаситель. Поэтому мы задаем вопрос, прежде чем крестить. Служитель задает вопрос, веруешь ли ты? Он спрашивает о исповедании Иисуса Христа. И только после этого утверждения веры возможно делать действие крещения. Если не верит человек, нельзя его крестить. Если человек не понимает, что происходит, нельзя этого делать. Вот почему практика младенцев, она не библейская. Я особенно, знаете, так сестрам люблю простой пример, понятный говорить. Вы когда замуж выходили, вы как минимум знали, как мужа зовут? Какой у него характер? Вообще, ну, чтобы жизнь с ним связать, непродолжительную земную, вы можете себе представить, что вы не знаете, как его зовут, вообще характер его не знаете, и вышли так, ну, вслепую, я не знаю, это даже, ну, скажите, ну, это что-то невероятное. Поэтому то же самое здесь. Человек должен верить в Бога, осознавать себя грешником, исповедовать, и только потом он осознавать свою ответственность, и только потом его можно крестить. Поэтому появилась во втором веке вот эта традиция, когда так называемые были крестники, когда крестили младенцев, и крестники обещали как бы, что когда они будут значит, помогать родителям в воспитании ребенка в Слове Божьем, чтобы этот ребенок вырос христианином. И они берут за это ответственность это делать. И может это и соблюдалось первое время, но что сейчас реально превратилось, не говорю про всю практику, конечно, есть люди, которые богобоязненны и понимают. А во что сейчас превратилось, даже не крещение называют, а крестины. Покрестили, отметили хороший стол, выпили, посидели. Ни родители порой неверующие не воспитывают этого ребенка, когда он растет, не знают, что такое воспитать в Господе. Ни тем более крестники в церковь не заглядывают годами, только там на свадьбу, может, в следующий раз этого же. То есть эта практика, к сожалению, она такая. И поэтому это очень больно для Господа, и это неправильно. Поэтому мы открыто говорим об этом. Крестившиеся должны исповедовать Иисуса Христа своим Господом. Дальше. Это обязывает следующий момент – ходить в обновленной жизни. Посмотрите, Римлянам 6 глава, давайте посмотрим, Римлянам 6 глава, 4 стих. Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Что значит ходить в обновленной жизни? Мы крестились для чего? Для того, чтобы жить по-другому. Ходить в обновленной жизни. Если раньше ты грешил без тормозов, то теперь ты не можешь этого позволить. Тебе совесть твоя, тебе твой завет с Господом, да, и многие из нас, вот знаете, здесь находящиеся, у нас есть книга «Письмо Христово», почитайте, прошлое. У нас было такое прошлое, о котором не хочется вспоминать многих. У каждого свое греховное. И когда Бог пришел в нашу жизнь, Он нас поменял, Он нас сделал другими. Что даже наши близкие, родные или друзья сказали что-то не то. Каждый по-разному отреагировал. Какой-то он другой стал. Это самая мягкая форма. Раньше сидели, раньше анекдоты травил, выпивал там вместе, там все что угодно, там не было никаких проблем ни с каким грехом, а сейчас святым заделался и так далее. Да, слышали такое? Знакомые вещи. Некоторые просто говорят, ну все, вот клиника там, с ума сошел, уверовал не до такой же степени. Да, разные реакции у людей. Но перемены в жизни тех, кто обратился к Богу, они явные. Милостью Божьей Эмили и Данику повезло, что у них не было такой жизни, как у многих из нас, вот из братьев и сестер прошлой. Они выросли в верующих семьях, и уже вот с юного возраста они были при церкви, они воспитание получили духовное, как родители могли, ответственно. Они вот в этих собраниях, в молитвах выросли, и их детская вера переросла в осознанное решение следовать за Христом. И то, что не успели нагрешить в своей жизни, так и слава Богу, этому радоваться только надо, это привилегия. Об этом не стыдиться надо, но при всем при этом, все равно мы все являемся грешниками. И мы признаем свои грехи перед Богом, потому что нет такого человека, который бы родился, мы уже рождаемся во грехах. И последний момент – это шаг послушания. Крещение – это серьезный шаг послушания. Иоанна 14 глава, 15 стих, посмотрите. Христос сказал, «Если любите Меня, соблюдете Мои заповеди». Крещение во имя Иисуса Христа – это и есть заповедь, это исполнение Его воли. А всякий раз, когда мы Божью волю исполняем, мы можем только радоваться. Следующий момент. Кто может креститься? Я уже об этом сказал, но лишний раз повторюсь. Марка 16 глава, 15-16 стих. Повеление Иисуса Христа. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Посмотрите, веровать и креститься – это как неотъемлемые части, это как одно с другим. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. От чего спасен? От будущей погибели, от вечной смерти, от гиены огненной. Когда наступит момент, когда Господь будет судить все человечество. Вы слышали сегодня про разбойников. Двое было. Один с одной стороны, другой с другой. Один не покаялся перед Богом, и его участь печальна, а другой сказал – «Помяни Меня, Господи, когда будешь в Царстве Твоем». И ему Христос сказал, «Ныне будешь со Мной в раю». И если человек по каким-то причинам не успел креститься, но уверовал от всего сердца в Господа, как этот разбойник, да, у него не было возможности креститься, была бы возможность, там, помните, еще одного разбойника выпустили вместо Иисуса Христа, помиловали, да? И у нас есть предположение, что там, очевидно, после этих всех событий Господь коснулся его сердца, мы можем предполагать, и он вот тот имел шанс на крещение на водное. А разбойник вместе со Христом принял мученическую смерть, но был спасен, потому что кто будет веровать и креститься, спасен будет. Но если возможность креститься есть, это надо совершать и не откладывать. Итак, те, кто может креститься, те, кто верит в Иисуса Христа. В подтверждение еще скажу несколько мест Писаний. Деяния апостола, 2 глава, 41 стих. «Итак, охотно принявшие Слово Его крестились». Принявшие Слово, то есть это те, кто способны были понять Слово о Христе, учении и так далее. Они поняли, они осознали себя грешниками и крестились. Дальше, Деяния апостолов, 8 глава, 12 стих. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились кто? Мужчины и женщины. То есть важное условие – поверить. То есть Филипп сказал о Иисусе Христе, он говорил о Царстве Божьем, о том, что сделал Иисус Христос, о имени Его. И это только после того, как люди разумели, и они поняли, что это значит, они согласились креститься охотно – мужчины и женщины. Деяния апостолов, 18 глава, 8 стих. «И многие из коринфян, город такой был, слушая, что слушая, Слово Божие, проповедь, уверовали в Иисуса Христа и крестились». Вот эти все моменты я пытаюсь обосновать, доказать вам одну мысль, что крещение возможно только после уверования, только после понимания того, что это означает, никак не раньше. И следующий момент. Все те, кто верует в Иисуса. Деяния апостолов, 8 глава, 36-38 стих. Там история рассказана, как один из учеников Иисуса Христа, было ему дано такое поручение предстать к евнуху. Он был министр финансов и ездил в Иерусалим. И он и читал пророка. И вот Филипп разъяснил ему Священное Писание. И вот они подъезжают. И что дальше там написано? «Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься? Что же говорит Филипп? Сказал ему, если веруешь от всего сердца, можно». Посмотрите, только если веруешь от всего сердца, только тогда можно креститься. Без веры угодить Богу невозможно. Без веры в Него погружение – это просто ванна, полоскание. Это ничего, никакого значения не имеет, практического и духовного. Я уже заканчиваю и конкретно уже хочу сказать, дорогие Даниэль и Эмили. В первом послании к Коринфянам, 10 глава, можно включить тоже, 10 глава, первое послание к Коринфянам, 1 и 2 стихи. Апостол Павел, вдохновленный Духом Святым, обративший к слушающим со словами, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисее, в облаке и в море». О чем речь здесь идет? Павел, апостол, проводит параллель между ветхозаветным и христианским крещением, которое мы практикуем. Кто знает Библию и знает историю израильского народа, израильтяне прошли через испытание и освобождение исхода. Бог явил свою устрашающую силу и могущество для египтян и свою милость и любовь для рабов египетских, народа израильского. Народ израильский пребывал в рабстве у египтян, и 10 казней потрясли непоколебимость этой восточной деспотии, и измученные были выпущены на свободу. Воодушевленный, разбитый на ополчение, экипированный в одежды странников, народ вышел из Египта и был поведен Господом в землю обетованную, где течет молоко и мед. Египет – это прообраз царства сатаны, прообраз греха, прообраз его власти. Царство, страна, где течет молоко и мед – прообраз царства небесного. И вот они, израильский народ, дошли до конца Египта, и впереди была водная преграда. Это был последний пункт, последняя станция исхода, граница между старым, хорошо известным и привычным египетским миром, где нужно было изнурительно работать, где нужно было терпеть издевательства, плакать от беспомощности, несправедливости, незащищенности, быть рабами этого безжалостного фараона, который видел в евреях только лишь тех, для него они были рабочим скотом, которых нужно было кормить, но не давать сильно размножаться. И они их кормили луком, чесноком, хлеб даже могли есть досыта, даже сиживали у котлов с мясом. Это была далеко не идеальная жизнь, но она, по крайней мере, была понятной, известной. Их родители, прадеды тоже жили так, уже 400 лет находились они в этом египетском рабстве. А там, за границей водного пространства, впереди та страна, которую они не видели, которую они еще совсем не знают. Только Бог обещал, что там будет лучше, там будет свобода. Далекая незнакомая страна, путь к ней полный неожиданностей и испытаний. И вот, когда их стан стоял между морем, и они смотрели вот на эту воду, а знаете, что происходило там? А с другой стороны, освирепевший фараон, осознавая, что рабы его уходят, пустился вслед с войском, 600 боевыми колесницами. И вот они стоят у этой водной глади, смотрят, как эти тысячи коней поднимают пыль. Это, знаете, взгляд в прошлую жизнь. Это взгляд в прошлое рабство. Так однажды жена Лотова оглянулась, которую Господь вывел из Содома и Гоморры и превратилась в соляной столб. Хотя сказал: спасай душу свою, не оглядывайся. История много знает примеров, когда хлеб насущный затыкал рты даже сторонникам правды и справедливости ради сохранения жизни, положения в обществе. Люди отказывались от истины, от близких. Однажды в мир придет Антихрист, и он решит вопросы безопасности и мира и даст людям хлеб насущный, может быть, даже с черной икрой, взамен потребует только уважения и власти, поклонения ему. Дорогие братья и сестры, Даниэль, Эмили, церковь, мы стоим накануне событий, которые выпадут вполне реально и на долю нашего с вами поколения. Уже даже не на долю наших потомков. И у нас будет выбор оказаться вновь, прельстившись на какие-то временные материальные блага, как на чечевичную похлебку в сытом рабстве, или, может быть, претерпеть лишение, испытания ради Господа Иисуса Христа, понести какой-то урон и даже пострадать. Этот выбор будет готов сделать каждый христианин. И тот христианин, который не утвердился в Боге, не укоренился в Нем, не полюбил Его, не сможет выдержать грядущих испытаний. Набожные люди, которые не проросли в Господе своей верой, как пыль, не смогут противостоять грядущим событиям. Поэтому наша ответственность, как сказал Господь, быть твердым и мужественным. И испытания не мы своей силой, у нас нету никаких сил, но только любовью к Господу, близостью к Нему, верностью Ему мы сможем преодолеть любые испытания, как делали это наши отцы. По свидетельству историков, несколько десятков миллионов наших братьев, верующих в Иисуса Христа, заключивших завет ведного крещения через вот это вот погружение баптиза, несколько десятков миллионов были умертвлены, утоплены целыми семьями, сожжены, перепиливаемы. Подверглись физическому истреблению, тюремным заключениям. Многие наши братья пережили это в период Советского Союза. Поэтому, когда мы веруем в Иисуса Христа и сделаем завет с Ним, это не призыв к благополучной жизни, что потом все будет хорошо. Это принять все обстоятельства, затем последующие в нашей жизни, которые бы не допустил Господь. Там будет хорошо, не будет хорошо. Писание говорит: всегда радуйтесь. Будет нам хорошо только от того, что мы знаем и любим Бога, и что у нас есть перспектива вечной жизни. Дорогие, и вот это вот, знаете, конница египетская подступала к ним, и у них было единственное решение – шагнуть в эти воды. Бог явил чудо. Воды расступились, и весь народ прошел, конница за ними, и вся их вода похоронила. Бог обезопасил свой народ, защитил. Поэтому, дорогие Эмили и Давид, Даниэль, извините, готовы ли вы идти? Готовы ли вы креститься? Учитывая уже все, что я сказал. Хорошо. Тогда последнее благословение в наш адрес, и будем приступать в ваш адрес. «Непрестанно благодарю Бога Боего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь».